Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Боты смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. И можно смотреть где, кстати, в YouTube-канале тоже, несмотря на всякие сложности. Но если у вас есть такая возможность, пожалуйста, там тоже можно смотреть. Давайте начнем, наверное, с того, что «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Камала Харрис теперь, конечно, может выиграть дальше, но ей нужна более сильная какая-то, более сильная повестка. Об этом, кстати, заговорили в контексте того, что, в общем, считают, что Трамп, конечно, проиграл эти дебаты, а еще и следующие дебаты заранее он тоже проиграл. Почему?
Ну, я не думаю, во-первых, что Трамп проиграл.
Потому что вы за него.
Да, потому что я за него, и вы знаете, я ужасный сексист, так что принимаю все упреки в этом плане. Значит, но вот то, что вы сейчас упомянули, эту статью в «Нью-Йорк Таймс», она любопытна, потому что это одна из немногих, которая все-таки достаточно хороший анализ дает. Угу. Дело в том, что кроме экономической повестки, Камала Харрис практически по всем пунктам, практически по всем, она впереди.
Да.
Это действительно. Но вот экономика как раз это ее самое слабое место. А это как раз то, что волнует американцев больше всего. Экономика стоит номер один. И вот здесь вот любопытно, что по опросам повестка Трампа в этой ситуации, она сильнее на 13 пунктов. То есть можете себе представить процент. Если бы у Камалы Харрис была хотя бы приблизительно равная повестка, а учитывая, что сейчас они где-то так идут, ну что называется... затылок в затылок, да, друг к другу, очень близко у них такая все-таки. Если бы Камала Харрис исправила бы вот эту свою экономическую повестку, то есть, а что значит исправить? Ну, предложила какую-то свою экономическую политику. Так вот, ее нет. И вот это отмечает как раз обозреватели, и я это просто обращаю внимание, конечно, потому что это, наверное, вот из всего того, что сказано по поводу дебатов, по поводу всего, это один из, ну, наиболее таких серьезных анализов, потому что это по теме, потому что почему все, что касается остального, это, знаете, такие хотелки и абсолютно эмоциональное восприятие. Она победила, он победил.
Дебаты же, они как раз и про то, что правда, кто победил, кто больше симпатий заработал, и рейтинги говорят сами за себя.
Да, да, нет, согласен, конечно, но с другой стороны, их посмотрело не так много. Там дают данные, что по сравнению, там, допустим, с футбольными играми, там 2,5 раза в месяц, там порядка 30 миллионов посмотрел. 10% населения. Это, конечно, очень мало. Я, признаться, знаете, посмотрев эти так называемые дебаты, я потом такую, дальше витаминчик принял такой политический. Я посмотрел дебаты Джона Кеннеди и Ричарда Никсона 60-го года. И замечательные дебаты, конечно же, 80-го года Рональда Рейгана и Мандейла. Помните, когда он там по поводу возраста сказал совершенно шикарно?
Нет.
Он же был на тот момент самый пожилой, скажем так, претендент на звание президента. Ему тогда 69 лет было. Господи, Рональд Рейган, знал бы ты, что сейчас происходит в твоих Соединенных Штатах. Так вот, и, конечно же, демократы во главе с Мандейлом, это достаточно так тогда был известный, популярный такой, вот, вице-президент был в свое время. Он, соответственно, конечно же, эксплуатировал очень возраст. Вот-вот, Рейган, он такой у нас возрастной. И вот комментатор, а это не читать нынешним вот этим, вот, так сказать, абсолютно ангажированным, он спросил, что вы скажете, господин Рейган, если... во время этих дебатов будет вопрос возраста очень остро стоять. Вы готовы каким-то образом противостоять? Он говорит, вы знаете, я тоже об этом думал. Меня это тоже очень беспокоит. Так вот, я торжественно клянусь и обещаю, что во время этих предвыборной кампании я ни в коей мере не буду эксплуатировать неопытность и отсутствие профессионализма моего оппонента. То есть он как бы перевел это уже вот в ту сторону. И Мандел, который стоял, они, ну, там все рассмеялись, конечно, и, так сказать, кроме Рейгана. Рейган с такой абсолютно таким каменным, значит, лицом стоял, так сказать, что прибавило, конечно, еще больше. Я просто к чему это говорю. Дело в том, что хорошая уместная шутка и хороший политический такт, умение, да, безусловно, уколоть своего противника, но при этом не выходя за определенные рамки, и уж тем более не то, что мы видели, допустим, сейчас. Я не знаю, как у вас сложилось впечатление, Евгений, но у меня такое впечатление, что действительно те люди, которые модерировали эти дебаты, Они, конечно же, были ангажированы. И я, кстати, очень удивлен. Вы обратили внимание, что когда Дональд Трамп стал говорить какие-то... Он, по-моему, тогда говорил о Камале Харрис и непосредственно говорил, что она вовлечена, значит, вот в тот фиаско на границе. Она вдруг неожиданно в микрофон сказала «not true», «неправда, неправда». А по правилам дебата микрофоны должны быть выключены у того, кто слушает. А у Камалы Харрис они не были.
Ну, там еще почитали, что она 13 раз его прерывала, да. А ее все-таки не прерывали, понятно. Но здесь интересно другое. Что Камала Харрис, по сути, она прокурор, в которую никогда никто не считал популярной, над ней издевались, подшучивали и так далее. Но она внезапно, за короткий промежуток времени, реально становится фаворитом выборов. Не в проходе там праймерис каких-то или еще чего-то. Это демонстрирует, что все-таки институты западной демократии, они все равно в любом случае нравятся нам, это не нравится, но они работают.
Я не думаю, что институты демократии работают. Работают институты совершенно конкретной пропаганды и совершенно конкретной информационной, безусловно, профессиональной политики.
Так умеют.
Это, ну, да, но и вывод из этого надо сделать так. Простите меня, скоро они начнут, я не знаю, кого выбирать. Это говорит о том, что абсолютно серая бездарная личность становится лидером не только Америки, но и, как они любят говорить, всего свободного мира. Но это же просто позорище. Что, так сказать, говорила, как говорила Камала Харрис. Это просто, ну, с моей точки зрения, это, конечно, уже неприемлемо. Uh-huh. И вы, Евгений, я убежден, вы следите, вы прекрасно знаете не только мое мнение. Даже оппоненты внутри демократической партии, ну, послушаем хотя бы там выступления Роберта Кеннеди-младшего, некоторых сенатора Блументаля, допустим, некоторых других, они даже в шоке от всего этого. Но партийная дисциплина.
Я ровно про это и говорю, и денежки, что работает.
И денежки. Кстати, так вот, работает денежки и партийная дисциплина, как, но не этом, демократия.
Если на этом, в общем, это и есть фундамент все-таки институтов Соединенных Штатов Америки, так почему нет? Я же говорю, я ни за того, ни за другого вообще, потому что американцы сами выберут, кто там будет.
Как? Вы не за Камалу Харрис, Евгений?
Я вообще нет, я за Владимира Путина, если хотите, правда.
Ну, опять вы выдаете наши секреты.
Поэтому, это не секрет, абсолютно. Я к тому веду, что здесь интересно просто с научной точки зрения понаблюдать, как это все-таки работает, потому что реально это интересно. И когда мы говорим, что ну а что она там не предъявила какой-то экономической повестки, ну, послушайте, сейчас вообще вся политика завязана на эмоциях. Сейчас все вообще про эмоции. Посмотрите на прессу Америка, она вся целиком полностью про эмоции. Все, кто первее крикнет, громче крикнет, неважно даже что, тот и победил, потому что что будет после, уже вообще неважно, кто что будет доказывать, какие-то аргументы предъявлять. Просто вот оно таким образом работает. Ну, это как, не знаю, пост-пост, модернизм какой-то, как это определить?
Ну, это так и есть, безусловно. Да. Но только, я надеюсь, Евгений, вы не ожидаете же от нас, допустим. Я убежден, что и вы, ну, того, что мы будем это каким-то образом поощрять, и наоборот, и, так сказать, более того, превращать это в какую-то системную, скажем так, вещь, которая, по идее, ну, вот с их точки зрения, она работает. Она не работает. Это кратковременная. Это совершенно, так сказать, я вам хочу сказать, что это, безусловно, это вот откуда вот это лозунги? Это же троцкизм, это большевизм вначале, абсолютно конкретно. И мы с вами прекрасно знаем, что, кстати, именно этот период развития, он закончился гораздо раньше. Еще в 20-е годы Сталин это разгромился в пух и прах.
Так поэтому...
И их тоже ожидает та же самая судьба, поверьте мне. Потому что когда в конечном итоге, вот вы правильно обратили внимание, что это сказать, бросить лозунг. Да, бросить лозунг, сказать, повести за собой... воодушевить. Конечно. Но когда начинается под вечер, вам нужно кушать, вот тогда вот эти 13%, о которых мы с вами говорили, экономики, поверьте мне, инстинкт этот сработает все-таки.
В любом случае, так они же дотянут в таком режиме до выборов, потом выборы, а потом будут внешние факторы,
да.
Потом будут турне по всему миру, в попытке договориться с кем бы то ни было, как Байден ездил, со всеми союзниками договаривался, давайте распечатаем нефтяные резервы, а то нам цены на нефть не нравятся, и нашим людям не нравится. Резервы, кстати, кто? Индус согласились? Нет, индус не согласились.
Нет, американцы распечатали, никто
остальные. Нет, американцы, да. Я говорю, что Байден приезжал к своим союзникам, по всему миру ездил. Помните, у него турне было, когда цены на нефть подскочили до сотки. И просил распечатать, потому что мы не можем допустить, чтобы у нас там галлон стоил сколько там, $11. Вот, поэтому...
Ну, что нормально, Дональд, что тут такого? Ничего.
А слушатель говорит, а что, Трамп, получается, снялся теперь или что? Он дебатировать не будет, сказал.
Да, Трамп заявил официально, что он больше не будет дебатировать. Причем самое интересное произошло это. Ну, вот все-таки бизнесмен есть бизнесмен. Дело в том, что вчера вышли данные о том, что за один день буквально, ну, за пару дней вот дебатов, Камала Харрис практически получила порядка 50 миллионов, там 47 или 48 миллионов долларов. Это то, что ей вот только за буквально вот эти пару дней перевели. И он, наверное, как бизнесмен подумал, а что это после каждых дебатов? Неважно, она выигрывает, проигрывает, она что, будет так по 50 миллионов себе прибавлять? Нет, я больше...
А кто дает деньги-то? А?
Те же самые, все то же самое. Все абсолютно спонсоры, да, абсолютно спонсоры. Причем, вы знаете, что самое интересное? Дело в том, что Трамп публикует свои... данные по поводу его пожертвований, и они, как правило, все маленькие, до 5 тысяч долларов. А вот демократы нет. Из этого я, извините, делаю вывод о том, что там, скорее всего, корпоративные вливания, рядовые американцы не торопятся расставаться своими денежками.
А какая разница? Главное, чтобы кто-то побольше заплатил, и
ну,
все.
Ну, вы знаете же, мы же с вами по принципу, так сказать... Живем Верещагин. За державу обидно просто.
Мне зачем за американскую вообще не обидно.
Нет, мне, так сказать, обидно, потому что все-таки я видел Америку и в другом состоянии, в другом качестве. А сейчас то, что происходит, это вот постепенно, вот так вот, по чуть-чуть, по кусочкам отваливается, уходит, так сказать, переходит. Вот все это, знаете, вся эта действительно, ведь очень большие достижения, которые были в Америке, они, так сказать, уходят. Я вам приведу пример, там у нас есть в новостной ленте. Вот в Калифорнии очень показательная вещь. Вы знаете, что Сенат Ньюсом принял закон о том, что не нужно информировать родителей о изменении пола детей, они не обязаны информировать. Более того,
это
если
жуть,
да,
конечно.
Это жуть. Нашелся один порядочный судья, который в своем округе там, он это отменил, он сказал, что он это не будет делать, но он не может это сделать, официально. Вы знаете, под каким предлогом он отменил, так сказать, этот вот ужасный под совершенно акт? Он, значит, принял постановление о том, что школы не имеют права менять имена своих подопечных.
А, то есть, если Джон захотел стать какой-нибудь Кэти, то
это, как правило,
Джон.
Да, если он в Кэти, то это моментально, в этот момент он разрешил уведомлять и, более того, обязал школу уведомлять родителей, то, что их ребенок собирается изменить имя. И, соответственно, родители уже логическими своими, как говорится, да, они доходят до того, что ребенок... Вот понимаете, в чем дело? Вот это вот казуистика, вот это но это недостойно страны, понимаете? Ну, вы там, я не знаю, что вы там решили, как решили, но вы видите, что народ, люди сопротивляются этому. Ну, подумайте еще немножко, что же вы уродуете свою нацию?
Ну, это же, как они говорили, что... Помните, мы с вами обсуждали, что зарождение вообще политической всей борьбы в Штатах – это вузы, и там можно быть кем угодно – троцкистом, большевиком. Как... Но за пределами кампуса ты уже должен встроиться в систему, а там как бы отыграть. А кровь-то начинает кипеть... у всех, и как бы это распространяется за пределы кампуса, вот в чем дело.
Вот о том речь, вы совершенно справедливо подметили, Евгения, глубокому сожалению, для американцев это уже давным-давно выплеснулось за пределы этого. Мы сами видим, что творится в Чикаго, мы сами видим, что творится повсеместно, это просто уже неконтролируемый процесс. И там уже непонятно, или это криминал простой, или это какой-то протест там непонятный. То есть это уже все настолько перемешалось.
Слушатель говорит, зачем они не уперлись в эту гендерную повестку, ведь даже судя по дебатам, кандидаты пытаются этой темы избежать.
Вообще-то это справедливое замечание. Спасибо нашему радиослушателю. Особо они на эту тему не говорили. Это, кстати, как раз говорит о том, я думаю, что и те, и другие политтехнологи обоих лагерей, они выяснили, что это очень болезненная тема, неоднозначная тема. А это я делаю вывод, что это все-таки навязанная глобалистская верхушка, которая контролирует Харрис и ее спонсоров в этой ситуации. Для чего они это делают? Как? Я сейчас это оставлю, потому что здесь нам надо переходить уже в разряд метафизики и прочего. Это не формат, мы просто не успеем все это обсуждать. Но, тем не менее, это совершенно справедливо подмечено, потому что настолько это идет вразрез интересам коренным. А самое главное даже, наверное, знаете, правильно будет будет вот что сказать. Настолько это не волнует все-таки американцев в такой степени, в какой-то преподносится, настолько другие проблемы их волнуют. Но обратите внимание, фактически ничего не было.
Навязывают повестку.
Абсолютно, да. Экономика по боку. Границы защиты по боку. Фактически особо ничего не было сказано.
Украина, кстати, тоже по боку.
Нет, так они об Украине говорили, все-таки так более-менее упоминали это именно вот в контексте того, что...
Нет, аудитория Украина по боку.
А тем не менее, они очень там подсчитывали, 20 минут, что ли, они, по-моему, обсуждали Украину. Угу. Да, потому что вот это говорится, это, знаете, через колено ломают. Вам это интересно, а нам это интересно.
Судья вот, этот, кстати, Томас Гарс, если я не ошибаюсь, да, он сказал, что мы беспокоимся о том, как защитить учеников, которые относят себя к запрещенному ЛГБТК. Ну, у нас это запрещено, поэтому говорю запрещенному. Mm-hmm. А, на мой взгляд, это ситуация, которая выделяет класс защищенных лиц иначе, чем остальных студентов. Решение было принято после того, как генеральный прокурор Калифорнии подал в суд на школьный округ в прошлом месяце из-за политики, которая была принята в июле. Он назвал политику принудительного аутинга угрозы благополучию, да. Вот этих вот учеников, которым не хватает приемлемой обстановки в классе и дома. То есть подчеркивается, что у детей, по сути, нестабильный психологический фон. Им некомфортно дома, и мне, потому что, ну, не случайно же вот это вот появляется странное желание, то ли они под влиянием чего-то оказываются, то ли что. И в итоге, как бы, судьи и прокуроры говорят, что, товарищи, надо что-то с этим делать. Давайте хотя бы с этой стороны попробуем. Ну, потому что, как это называется, поддерживать подобного рода политические вещи, жертвами которых становятся неокрепшие умы, и тела, кстати. Это, в общем, должно аукнуться через некоторое время серьезным социальным взрывом, мне кажется.
Вы, по-моему, слишком много политического кредита даете законодателям и политикам Калифорнии. Я думаю, что здесь просто начинают работать, знаете, да, такие другие механизмы, такие немножко сермяжные, я бы сказал, механизмы, потому что действительно все это уже переходит, ну, в какую-то фантасмагорию. Это уже даже не фарс, это уже и даже не трагедия. Это просто какая-то совершенно законченная вселенская драма. Потому что вот это, то, что называется, рубить под корень
это драма,
все устои,
правда,
абсолютно. Потому что это трагедия семей, и вы справедливо подметили, что это, конечно же, это под влиянием внешних факторов, под влиянием колоссальной пропаганды, которая вокруг. Мы, послушайте, мы все хотели в той или иной степени на кого-то подражать, в зависимости от того, как развивались там события. Это касалось и моды, это касалось... Все мы прошли через это, абсолютно. Это был там определенный протест, там, допустим, длинный волосы или там, допустим,
желание подражать кому-то.
Желание подражать, да, потому что мы тоже, ну, я-то еще, я уже давно живу, как вы, наверное, знаете, я еще и Битлов завстал, но, естественно, благо там было и кому подражать, там были все-таки ребята-интеллектуалы в какой-то степени и талантища. Так что мы все-таки себе кумиров-то выбирали достаточно осторожно на тот момент. То есть он считал, что вот эти ребята хорошие, а вот эти вот они наркоманы, то есть мы как-то понимали эту разницу. А сейчас, конечно, в этом информационном пространстве детишкам абсолютно некуда деться, по-моему.
Помните, как, когда эту гендерную повестку обсуждали, шутка появилась, что в детстве я вообще хотел стать пиратом, слава богу, родители не восприняли это всерьез, а то бы отрубили мне ногу и выбили глаз.
Да, и попугая посадили.
Вот, и попугая посадили, это точно. 7373-248, вас послушаем. Здрасте, Алла, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений Рафаэль.
Да.
Ну вот я тоже хочу поделиться впечатлениями о дебатах. Вот.
Давайте.
Ну вот, значит, то, что они оба бессовестно перевирали там цифры, вот факты.
Манипулировали.
Вот, да. Да, но на самом деле это огорчает, ведь они же пришли уже с этими цифрами заранее, как бы они наверняка просили проверить их. Вот, и если они так это отнеслись к этому на дебатах, то, видимо, у них все так делается, что постоянное вранье там и.
Ну, в принципе, да.
Да, принципе, да, да, но меня огорчило самое главное не это, а то, что вот Трампа, когда спросили, что вы думаете о планах на будущее, и он ответил так, что я специально не готовился, но если я подумаю, то что-нибудь придумаю. Вот это, я не знаю, правда, это в полусонном состоянии слушал,
но потом... Ну, он не совсем так сказал, конечно, но да, понятно приблизительно, о чем идет речь. была двусмысленность. Трамп был очень раздражен. Конечно же, вот по внешним факторам Камала Харрис держалась внешне формально достаточно хорошо. Но я бы хотел обратить внимание, вот помимо всего прочего, это, конечно же, абсолютное подыгрывание со стороны модераторов. И вот я хотел бы еще на один момент, потому что он как-то и у нас в прессе прошел немножко странно. Я не знаю, это трудности перевода, может быть. Значит, дело в том, что Трамп, если вы помните, привел этот пример с поеданием домашних животных.
Да.
И в этот момент, вот этот факт-чекинг, этот Мюррей, по-моему, он выскочил, один из ведущих, он, значит, ABC, он, значит, через буквально несколько минут, как он говорит, я проверил, да, вот факты, это не подтверждается, он говорит. И он ссылается на то, что это не подтверждается, потому что мэр этого города выступил и сказал, что Спрингфилд, по-моему, называется, там, значит, его ничего там, у нас подобного нет. И вот на основании этого заявления мэра этот журналист неожиданно вступил в дискуссию, что он не имел права. Но парадокс заключается вот в чем. Дело в том, что Мюррей врет. Он соврал. Дело в том, что Трамп был прав, потому что Трамп ссылался, просто Трампу, видно, это не преподнесли должным образом, он ссылался на выступление в прямом эфире владельцев этих собак, понимаете, которых съели. И вот сейчас вот получается очень любопытная вещь. Во-первых, он как журналист соврал. Ну ладно, хорошо бы Трамп, знаете, как говорится, ну занимался бы такой пропагандой, да, своеобразной. Он бы, во-первых, он не имел права встревать. Так он еще и сам не проверил факты, сослался на выступление мэра города. А мы с вами прекрасно знаем, как ведут себя мэры всех городов, особенно маленьких, когда у них там что-то происходит. Да у нас все в порядке, у нас все нормально, не волнуйтесь там, да. Всегда же это выступление идет. То есть это говорит об уровне профессиональной подготовки этих журналистов, которые сослались на посредника, на мнение официального лица, чем прямой источник, владельца непосредственно этих бедных животных, которых там съели.
Это кто-то заметил,
я понимаю, что это, конечно, мы заметили, Евгения, с вами заметили, так что это все хорошо. Это вот вопрос о том качества журналистики, вот в это, потому что очень мало об этом говорилось. Говорил, что они просто подыгрывали. Но я просто хочу сказать, что вот при таком освещении, и это в очень большой степени объясняет и вашу озабоченность, того, каким образом, допустим, определенные социальные группы подпадают под влияние. А вот когда сидят люди, которые в лучшем случае не профессиональны, не компетентны, а в худшем случае просто подлецы, которые специально подтасовывают факты. Они здесь подтасовывают, они подтасовывают по поводу русского кейса, они будут все это подтасовывать.
Ну, потому что повестка такая, потому что, скорее всего, один звоночек из Госдепа или куда-нибудь из Белого дома в данном случае, и все. Я думаю, что там телефонное право работает абсолютно системно, и это нормально.
А вы знаете, сейчас любопытные процессы происходят между Пентагоном, разведсообществом и Государственным департаментом. У нас, оказывается,
это еще было описано в сериале «Две башни», кстати.
Совершенно верно, и это было еще неоднократно сказано. Если вы помните, я неоднократно отмечал, что вот среднее звено разведки и Пентагон, они более здравомыслящие. Так вот, они сейчас категорически выступают против вот этого знаменитого закона, который, судя по всему, Байден сегодня подпишет вместе с премьер-министром Великобритании, который,
про цели дальнобойных ракет.
Об использовании, да, ракет уже, так сказать, дальние определенного, так сказать, радиуса действия. И, судя по всему, так вот, Блинкен там топит, что называется, на всех парусах, а разведсообщество Пентагон, как ни странно, выступают против, потому что они осознают опасность. И я думаю, кстати, за выступление Путина очень своевременно сейчас по поводу
вчера
того,
вчера он сказал,
что,
про реакцию.
Что, ребята, не надо этого делать.
Но только другое дело, когда у нас говорят, что, значит, если они вот будут одобрять, то это значит это прямое вовлечение в НАТО. А сейчас-то до сих пор что происходит? Не прямое вовлечение НАТО, только если они начнут бить дальнобойными ракетами по территории России, это вовлечение НАТО. Вот что до сих пор-то у нас происходит?
Так вот, совершенно верно. Это, кстати, к вопросу о том, как надо формулировать все-таки свою повестку и свою позицию. И в этом отношении у нас проблема с политическим руководством, потому что мы совершенно непонятно, так сказать, все-таки реакция. Вот. Иногда такая. Переговоры какие-то еще у нас раздаются, какие-то разговоры об этом.
Витя что пишет еще, что The Times со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден не разрешит использовать ракеты атак МС для ударов вглубь российской территории, но, вероятно, не будет возражать против применения Storm Shadow и Scalp, это британские и французские системы, по территории России. То есть американцы, как это, у них целенаправленная вот эта стратегия отрубания хвоста по кусочкам, то есть это все равно будет, очевидно совершенно, но пусть сначала будут европейцы, а потом мы подключимся,
Евгения, под подтверждением ваших слов, история с леопардами и с абрамсами.
Конечно.
Вы сначала свои леопарды сожгите, а потом мы будем сжигать свои абрамсы. Ну, кайф. В принципе, да, наверное, так и будет.
Давайте новости послушаем и продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, у микрофона Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян с нами.
Доброе утро.
Про Америку мы говорим, а вы хотите высказаться, я вижу ваше сообщение. Пожалуйста, слушаем вас. Алло, пожалуйста.
Доброе утро,
доброе
Евгения
утро.
Игоревна.
Доброе.
Да.
Значит, Игорь Олеговна Павел, только, не Игоревна.
Будьте любезны, Рафаэль, подскажите, пожалуйста, если Надежда, без всякой этой канители, туда-сюда, кто больше, кто лохмачий, прочее, но это шутка, чтобы он на первое место пошел. А второй вопрос такой. Но он же, у него же голова не для прически, а для мозгов. Неужели что он не мог с собой, как говорится, глушилку поставить, и чтобы она там это...
Что?
Не говорила то, что ей там в телефон говорят. Вы меня отлично поняли.
О, боже. Ну, говорите, Рафаэль.
Когда говорят, что вы отлично поняли, как правило, действительно понять немножко затруднительно. Я думаю, что вы имели в виду, смог ли бы Трамп взять. Вы знаете, все, что бы Трамп там принес бы с собой... то это, поверьте, его бы там обыскивали бы и смотрели бы в 100 раз, как говорится, бдительнее, чем по отношению к Камале Харрис. Теперь, то, что вы говорите по поводу, я так понимаю, это сережки, да, вот эти Тиффани пресловутые?
Ну, якобы, что они с,
непонятная
с прослушкой. Ситуация. Вообще не похожи были, кстати, между собой, там крепление было не то.
Вот, да, но здесь другое, потому что вот такие мнения, они совершенно легитимны. Почему? Потому что, во-первых, там запрещал... Ей вообще очень много позволялось. Она перебивала его, мы с вами знаем, это запрещено было, почему ей микрофон включили. А второе, говорили же вроде бы, чтобы бумажек, карандашек тоже не было. А у нее было что-то. Значит, и она что-то записывала постоянно, потому что... А записывала что она записывала? Значит, ей, наверное, кто-то диктовал. Так что вот эти подозрения, они совершенно, как говорится, легитимны и совершенно обоснованы.
А ей прямо это помогло выиграть дебаты?
Вот. А вы знаете это... что? А, Евгений, а вы же только что вначале сказали, что она победила. А с чего это она тогда, вот если не корректировали ее поведение, ее внешние, ее жесты были очень любопытны. Кстати, обратите внимание, что я уж не знаю, каким образом политтехнологи там расстановку делали. Трамп на нее почти не смотрел. Смотрел на модераторов, что, кстати, ошибка, потому что ты не для них говоришь, ты говоришь другим
людям. Возможно, он был растерян.
Да. Кто знает, хотя Трамп и растерянность, это такие, знаете, непонятные, несовместимые с моей точки зрения вещи. А Камала Харрис всегда смотрела на него пристально.
Он тренировался, я думаю.
Я думаю, что она его...
Я, знаете,
охмуряла.
У меня мысль была про то, что почему Трамп так себя вел. У него поломалась стратегия в тот момент, когда Байден отказался.
Совершенно верно, да, да.
И потому что у него уже все было схвачено, прям как по маслу шло. И тут и покушение, и Байден в деменции, и что-то там еще, и обещание, и у него рейтинг хороший, и он прям в фаворе находится.
Особенно после покушения.
И тут Камала Харрис. И тут Камала Харрис, которую закрывают пока что ото всех. Обрабатывают, готовят.
Да, пресс-конференции не дает, невозможно комментировать. То есть мяса нет, она не дает пищи такой, ну, помимо того, что уже было.
Да.
А политтехнологи, они растерялись, и вместо того, чтобы обыграть очень выигрышную политтехнологию того, что Харрис – это Байден, Байден – это Харрис,
конечно,
они совершенно отошли от этого и очень как-то, знаете, контурно говорили о причастности Камалы Харрис. У нее столько там, во-первых, практически не прозвучало, что она была так называемой царицей границы. Южных, ведь ей же Байден же торжественно поручил это гибельное дело, да, позаботиться об этом. Так вот, Трамп совершенно это не эксплуатировал, потому что это же она завалила. Она не ездила. Помните это ее совершенно, ну, простите, идиотское высказывание, что «А вы были на границе, когда у нее спросили?» Она говорит, ну, так я и в Европе не была. Да ее отговорка была. То есть тебе назначили ответственность за...
Что там теперь?
Да, что туда ездить? Трамп туда ездил несколько раз, много раз, совершенно не использовали это. То есть были какие-то выигрышные. Из этого мы с вами делаем вывод. Я думаю, что все-таки эксперты и политтехнологи, которые были там... они наверняка что-то советовали Трампу. Но он же у нас знает все сам.
Конечно.
Вот что здесь сыграло.
Возможно, оно, да.
Вот что здесь сыграло. И вот эти вот медные трубы, которые... То есть это человек, это, как правило, всегда бывает. Такие стойкие оловянные солдатики, они огонь, воду... Но вот медные трубы, им проходить всегда сложнее
Гордыня.
Всё. Гордыня.
Гордыня. И это... именно поэтому Харрис, я думаю, что выиграет, конечно. Потому что Трамп поломался здесь вот... Вот, ну, сложно. Ну,
еще есть время. Еще есть время. Посмотрим, как будет дальше развиваться событие. Посмотрим, потому что Камала Харрис, она у нас любит иногда неожиданно засмеяться. Так вот, если ничего такого не произойдет, суперординарного, посмотрим, как
а
будет.
А я думаю, что здесь, опять же, я настаиваю на своем мнении, что ее вот этот недочет, ну, как бы, да, со стороны остальных, что как выставляли, ну, она плохо. Ну, на самом деле, это не самый страшный грех для политика. Не в тему смеяться или смеяться как-то залихватски. Это объективно не самый страшный грех, абсолютно. А на фоне того, что там наворотили, например, какие-то другие американские политики...
Я боюсь спросить, что же тогда является.
А, ну, развязывание войны, например. Почему
ой,
нет?
Да господи, кого вот, это когда?
Вот, а, соответственно, как... Что я хотел сказать? Я забыла. Секунду,
давайте.
Поймал мысль снова. И, скорее всего, политтехнологи сейчас придумают, что вот этот ее смех, это, как это, да, с политтехнологической точки зрения, это надежда, это беззаботность какая-нибудь, это легкость, в конце концов, она не такая старая, как Дональд Трамп. В общем, они вывернут ее недостаток в ее достоинство.
Ну, если они это сделают, потому что мы же сами и отмечаем, когда все-таки работа политтехнолога здесь, безусловно, она правильна. А по поводу войны, конечно, самые любимые президенты, Джон Кеннеди, Эйзенхауэр, Рейган, столько развязали, их любят до сих
нет,
пор.
Но мы же говорим про других еще,
да.
Помимо этих.
Ну
помимо
да,
этих.
Да, да, они, как говорится, что...
Кеннеди, он войны не хотел и пулю получил за это.
Да, бедняжка.
Давайте еще про Боинг поговорим, потому что...
А, Боинг прекрасно.
С Боингом сериал настоящий, мыльная опера разворачивается.
Да.
1000 работников Боинга вышли на работу, отклонив предложение о заключении контракта с компанией. Это
не вышли на работу.
Не вышли, прошу прощения, да. Потенциально дорогостоящий срыв, поскольку Боинг пытается увеличить производство самолетов после кризиса безопасности. А смысл в том, что вот это долгое-долгое расследование к чему приводило? Там при каких-то странных обстоятельствах умерли свидетели по делу, какие-то инженеры
Боинга. Это абсолютно случайно.
Еще что-то.
Причем все трое одновременно заболели. Быстро, да, текущий там у кого что, быстро текущий рак, у кого-то сердечная недостаточность. Сразу,
боевые всё. Комары какие-нибудь там, наверное, были,
ну,
очевидно.
Да, ну мы же с вами не будем думать, что руководство, допустим, тех, кто контролирует Боинг, наняли каких-то суперпрофессионалов со шприцами и с какими-то таблетками, и они подкрались вот к этим свидетелям, и их, так сказать, там отравили или что-то
мы
сделали.
Мы не будем никогда. Думать, но мы дождемся, когда Netflix выпустит сериал на эту тему.
Ну, безусловно, да, или через 20 мы с вами узнаем.
Очевидно.
Вы знаете, оказывается, да, вот тут, и, оказывается, и Джон Кеннеди не убийца-одиночка был.
Но смысл в том, что компания Boeing, она объективно играет очень важную роль в экономике Соединенных Штатов. В компании работает там больше 100 тысяч, 160 тысяч
человек.
Кстати,
не вышли на работу, вот, представьте, 33
да.
тысячи, то есть
да.
треть персонала.
Треть персонала не вышли, а, соответственно, крупнейший экспортер.
Угу.
Эта компания, она также производит еще военный самолет, ракеты, космические корабли. То
которые
есть,
не возвращаются вовремя с орбиты.
Которые не возвращаются вовремя
приходится
с орбиты,
их,
да. Но смысл в том, что в компании системный кризис, компания признавала, что у них есть проблемы с безопасностью, угу. У компании поломались контракты, потому что другие фирмы, в общем, отказывались. Аэробус здесь потер руками на фоне того, что происходило. Но по факту, о чем свидетельствует подобного рода системный кризис в такой крупной компании?
Ну, я думаю, что причина это, конечно же, вы знаете, роман Боинга 737-800 с одной немецкой фрау. Знаете эту историю?
Нет.
Дело в том, что в Германии объявилась 36-летняя, причем совершенно нормальная, как говорят, mm-hmm. так сказать, это и у нас было, так сказать, по нашим источникам проходило, фрау, которая влюбилась в Боинг 737-800, и она говорит, что она находилась с ним в романтических отношениях на протяжении 9 лет. То есть она периодически mm-hmm. посещала ангары и, так сказать, смотрела на реальный образец Боинга, трогала его и говорила, что она более романтического, так сказать, ощущения не испытывала в своей жизни, прикасаясь к этому самолету. Но,
боже, что я сейчас только да, что услышала.
Евгения, да, это совершенно, как говорится, но единственное, так. Что, не волнуйтесь, она сейчас вот недавно объявила, что спустя 9 лет их отношения уже перестали быть романтическими, но мы остались друзьями. Она спит с этой моделью в кровати у себя, и, ну, в общем, соответственно. Так что я думаю, что вот это Боинги не пережили, ребята, и, как говорится, вот видите, у них, так сказать, сейчас забастовки идут, а контракт это все, наверное, только отговорка.
Это от Лукова.
А если серьезно, конечно, я вот уже говорил, еще раз хочу сказать. Особенно те в нашем правительстве, кто сейчас контролирует и запускает наш MC-21. Наше время сейчас. Колоссальный дефицит самолетов пассажирских. Я понимаю, что у нас ресурсы не те. Я не хочу сравнивать наши корпорации, которые выпускают этот замечательный гражданский лайнер средней дальности.
Еще не выпустили. Да.
Ну как, он уже летает, уже нормально. Еще пока просто на линию не вышел, но образцы уже есть, реальные образцы с нашими двигателями. Я уж не знаю, правительство, вложите, найдите эти деньги, я не знаю, конфискуйте еще там, арестуйте парочку замминистров, так сказать, конфискуйте там деньги, которые они у себя складируют, вложите это, пожалуйста, в МС-21. Сейчас очень хорошее время выхода не только на наше, естественно, обеспечение нашего рынка, прежде всего, но и экспортный потенциал колоссально, потому что Аэробус нанимает сейчас дополнительного, он не справляется с заказами. Если раньше они 50 на 50 с Боингом, то сейчас порядка 65-70% Аэробус обеспечивают. Нехватка колоссальная. Сейчас есть возможность с нашим замечательным лайнером, с новыми двигателями, вступить вот на международную эту. Третья страна, Юг, он ждет эти самолеты. Ну, вложитесь сейчас, вот сейчас. Боинг пройдет немножко времени, очухается, никуда он не денется, очухается. Решить свои проблемы. И опять начнет штамповать самолеты. И мы опять будем вытеснены с этого рынка. И не дай бог, опять мы будем летать на Боингах вместо того, чтобы на наших самих. Но сделайте усилия, потому что сейчас это очень-очень важно. И ситуация благоприятствует.
Ну, сейчас пока Минтранс рассматривает возможность разрешить авиакомпаниям так называемый, он называется мокрый лизинг. Это когда можно брать самолеты в аренду с экипажами в дружественных странах. Потому что нужно страховаться от недостатка судов. Вот. А по поводу МС-21, да, но мало построить самолет, нужны еще сервисные центры. Это то, на что напоролись с вводом в эксплуатацию сухого суперджета.
А вот мне интересно, да, кого-нибудь посадили? Вот тот, кто продавал эти самолеты. Вот в Мексику, я помню, контракт у нас абсолютно рухнул. Мы в Индонезию пытались продать. Вот кто там в правительстве планировал продажу этого? Неужели это непонятно, что что бы мы ни покупали? Прежде всего, люди спрашивают, а каким образом будет обслуживание? Кто это втюхивал вот это все? Ведь кто-то получил колоссальные откаты вот за эти самолеты. Кто-то премии какие-то там министерство у нас получил в правительстве.
Не знаю.
Ну, так мы что? Тоже не знаем, да. Мы не можем ничего утверждать. Это наша догадка.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Да.
У меня простой вопрос. Вот на ваш взгляд, Рафаэль, Камела Харрис в ходе дебатов ответила ли по существу конкретно и содержательно хоть на один вопрос или нет?
Нет.
И в США на дебатах это совсем не важно.
Совершенно, вы совершенно справедливо подметили. Это не важно. Я соглашусь с мнением моей коллеги Волгина о том, что это эмоции. Вот эмоции, они там, так сказать, властвовали над всеми абсолютно, и над модераторами, и над ними самими. Это были эмоциональные выступления. Повестка как таковая не обсуждалась абсолютно. Я вот уже говорил по поводу экономики, ничего конкретно, какой-то конкретный план развития ни у одного из этих кандидатов нет. Но чего стоит заявление Трампа о том, что я там за один день остановлю войну, да, на Украине? Ну, мы сможем, я не знаю, каким образом он это может сделать. Он что, собирается атомную бомбу, что ли, сбросить на Украину? Как он будет это все останавливать? Поэтому это
он
все...
Он убедит Украину. Он сейчас сказал, что он убедит... Там пойти на какие-то уступки.
Я сделаю им предложение, от которого они не смогут отказаться.
Ну, типа того.
И я сказал, да, либо твои мозги, либо твоя подпись будет на контракте. Но если так разговаривать, то тогда, конечно, может быть и получится что-то. Тем более, мне что-то кажется, если он будет так с Украиной, с нынешними, так сказать, просроченными президентами разговаривать, то мы еще и поможем, может быть, в этом плане.
Ну, оно, видите, пока работает.
Да, пока работает. Так что нет, обсуждать, вот, Сергей Алексеевич, мясо как такового, вот, чтобы обсудить, допустим. То есть, допустим, чем отличается повестка Камалы Харрис по поводу южной защиты южной границы и Дональда Трампа? Да никто понятия не знает. И это. Трамп говорит, что построить стену. Камала Харрис говорит, что надо обезопасить, но при этом соблюдать свободу. Так что это все совершенно, как говорится, эфемерно. И с моей точки зрения, никакого отношения к серьезной политике, реаль-политик, это не имеет.
7373948, телефон прямого эфира. Вопрос продолжения. Как отреагировала американская пресса на заявление об ограничении с нашей стороны экспорта редкоземельных металлов?
Еще пока
Рибарес.
Еще пока не
пока
было.
Методички не спустили.
Да, методички не спустили. Вот, я думаю, что будут браузерные заявления, да мы и без вас и так проживем. Ну, посмотрим. Посмотрим, как.
По сути,
вот да. Что-то без нашего газа в Европе какие-то очень странные процессы происходят, да, деиндустриализация, рецессия, вот я слышал, да, там причем в Бундестаге кричат, орут оппозиционные политики о том, что вы загубили нашу экономику, да. Отказавшись от ресурсов, но это же все наша пропаганда, Евгений, ну зачем?
Все,
да,
конечно.
Это все, конечно, они там сейчас что-нибудь создадут, какой-нибудь вместо титана, я не знаю, там, так сказать, банки все, так сказать, из-под пива Будвайзер. Там переплавят, что-нибудь придумают. Шасси будут строить.
7373948, это телефон прямого эфира. Так, а все-таки сейчас скажу, что за наивняк, у нас самих МС-21 нету, про экспорт тем более, говорит Дэйв. Это правда. Это
ну,
правда.
Мы, уважаемые радиослушатели, мы сейчас не говорим о том, что, конечно, пока еще массово не выпускается, конечно, сейчас это все там сложности свои есть. Я просто говорю о том, что это надо интенсифицировать обязательно, потому что, я еще раз хочу повторить, очень благоприятно сказывается сейчас вот международная обстановка для этого.
Что здесь еще есть интересного? Да, слушатели спрашивают, почему все-таки Трамп отказался от второго раунда дебатов с Харрис?
Значит, вот у него довод был такой. После этих дебатов Камала Харрис набрала, как я уже говорил, да, 47-48 миллионов долларов за буквально меньше, чем за два дня. Он не хочет просто, наверное, чтобы она набирала деньги за это, потому что либеральная пресса, а это большинство подавляющее, интерпретируется все это в пользу Камалы Харрис. И я так понимаю, что он, наверное, решил отказаться от этого формата еще и потому, что модераторы, так называемые, а у него печальный опыт общения и с теми, и с другими, он, наверное, решил больше не рисковать по этому поводу и решил, так сказать, действовать в том самом своем формате. Кстати, это может быть, знаете, даже интересно, потому что Камала Харрис пресс-конференции как таковой, вот в формате пресс-конференции, она не умеет совершенно выступать. И еще фактически ни одной такой публичной пресс-конференции не было как таковой. Были интервью, были какие-то такие очень ангажированные, скажем так, беседы. Вот. Так что, может быть, он уже решил действительно уйти от этого формата, потому что он, скажем так, не такой эффективный, как он предполагал. Он, наверное, думал, что это будут те же самые дебаты, как и с Байденом. Это, кстати, вот подтверждает вашу теорию о том, что он понадеялся на это и думал, что она такая же немощная будет, а оказалось, что нет, она все-таки физически более подготовлена.
Конечно.
И получилось так, что здесь, ну, 50-50, да,
50-50. Как раз на Камалу Харрис и работает вот эта немножечко такая, я бы сказала, мизогинная реакция в ее сторону, потому что у нее есть возможность, не прилагая особых усилий, как раз-таки демонстрировать, что она не такое вселенское зло, не такая нелепая, как ее пытаются рисовать.
Да, и я хочу сказать, что вот я вот приблизительно для себя сделал такой вывод, что смысл и суть политтехнологии и одного, и другого кандидата, он был, наверное, в следующем. То есть Камала Харрис разыгрывала себя, из себя прокурора, которая работает сейчас уже с обвиненным, да, преступником, который признан виновным.
Трамп.
Хотя каким образом это было, мы с вами прекрасно все знаем, но тем не менее, официально он является преступником. Фелони, так называемое, это уже криминально, это не административно, это криминальная статья. То есть президент у нас, кандидат в президент, он у нас криминальный человек с судимостью, скажем так уже. И она на себя вот такую роль, я прокурор, и я буду его обвинять. Угу. Выигрышно. Трамп, в свою очередь, он взял на себя, так сказать, такую, должен был, по идее, и пытался взять на себя такую роль судьи того, что Камала Харрис является частью байденовской администрации, которая самая провальная, самая непопулярная, и это признается практически всеми уже. И вот и ни та, и ни Камала Харрис, и ни Дональд Трамп, они до конца не сумели разыграть, потому что, в принципе, вот эти технологии, они были выгодные. Они были достаточно репрезентативные, но у них не получилось. И не получилось, мне кажется, исходя из личностного фактора. Потому что Трампа погубил нарциссизм, а Камалу Харрис, по-моему, погубила элементарно излишняя эмоциональность, с одной стороны, о которой вы говорили, Евгения. А с другой стороны, это, конечно же, непрофессионализм и ее абсолютно неподготовленность для такого высокого поста.
А в чем погубил-то? Еще ничего не решено.
Нет,
в ноябре решим, погубила ее это или нет.
Я говорю, сейчас погубила. Почему? И только в рамках этих дебатов, потому что никто конкретно не может сказать, допустим, кто победил. Если мы с вами вспомним дебаты Трампа и Байдена, там была очевидная победа.
Нет, но он еще и с трупом бы вел дебаты, вот тогда бы точно. Кто победил?
Что,
этот живой, оказывается.
Вы что, президент Америки трупом называете?
Нет, как раз он-то не труп. Вот, но он просто человек глубоко, глубоко больной человек. Поэтому, знаете, мы придем там, сейчас, не знаю, в какой-нибудь дом престарелых и будем предлагать им что-то решить.
Да, но это не дом престарелых. Это были дебаты претендентов на пост президента.
Американцы это поняли именно поэтому. Именно поэтому было решено Байдена убрать.
А вот в этом случае американцы не поняли. Вот в этом случае. И, кстати, опять же, исходя из вашей концепции, я думаю, кто знает, может быть, эти дебаты Дональду Трампу спасли жизнь.
Почему?
А потому что попытка номер два, мне кажется, не за горами. Если бы был сейчас очевидный успех Дональда Трампа, мне кажется, что сразу бы у нас появился второй стрелок, который был бы более метким.
Возможно, Грик пишет, что Трамп сливает выборы по причине страха второго покушения.
Кстати, совершенно, я так не думаю, но абсолютно обоснованное предположение, абсолютно.
Так, что здесь еще интересного есть? Вопросы от наших слушателей по поводу дальнобойных ракет. У «Нью-Йорк Таймс», кстати, большая статья. Интересно, что они статью проиллюстрировали фотографии из Раменского, вот этот дом, пострадавший от налета беспилотника. И там, кстати, прям было описано, что в результате налета украинского беспилотника, то есть в «Нью-Йорк Таймс» было напрямую сказано, что это украинские войска, которые направили беспилотник в сторону подмосковного города. Но интересно следующее. Сегодня, если я не ошибаюсь, премьер-министр Великобритании Стармер.
Да. Там 8 утра в Нью-Йорке, соответственно, через несколько часов он прилетит уже
он
туда.
Он прилетит туда, и до этого, соответственно, Блинкен был в Киеве. Зеленский ему передал список желаемых целей для нанесения ударов по дальнобойными ракетами на территории России. Стармер приедет, и, скорее всего, здесь они напишут, потому что сливы через источники происходят, что, как это Байден, в общем, изучает, да, есть какой-то раскол, но, по сути, Украине нужно что? Пиар, опять же, продемонстрировать скоординированную стратегию с Соединенными Штатами или самим Штатом, потому что Стармер говорит, мы не воюем с Россией, мы не воюем с Россией, но Украина имеет право на самооборону. Простите, а какая самооборона, когда вы хотите бить дальнобойными ракетами по объектам внутри России? Это самооборона?
Это лицемерие, это и чисто англосаксонский подход ко всему этому. Это даже, я думаю, обсуждать не нужно. Естественно, разрешат. В какой форме это будет, нас это особо волновать не должно. И я думаю, что сейчас уже время дипломатов закончилось. Здесь уже должно наше Министерство обороны сказать свое слово. И мы все ждем шагов. Я уже говорил, что кредит доверия нашему политическому руководству дан очень большой. Сейчас просто его надо отработать по полной программе. Потому что то, что происходит, это недопустимо. Недопустимо, что происходит в Донецке, что происходит под Курском, под Белгородом, Раменском, около Москвы, у нас там Энгельс, там
в Саратовской области.
Это все недопустимо. Я сейчас это говорю нашему политическому руководству. И я не знаю, что вы должны делать. Мы вас выбрали для того, чтобы вы придумали, создали что-то и делали что-то по этому поводу.
А вы думаете, не делается?
Пока. Если эти птицы летают, как это? Делается это или не делается?
Из 144 сбитых.
Расскажите это жителям Раменского.
Так, Виталик говорит, хотим немного конспирологии, я думаю, у нас ее любят. Ух, Трампу как-то быстро зажило, учитывая немолодой возраст, что если в день покушения у Трампа было поддельное ухо, и вообще покушение было поддельным. Тоже интересно, кстати.
Значит, я хочу адресовать вам абсолютно неангажированному человеку, это Ричард Рау, он директор секретной службы, ему был задан сенатором Джорданом, если мне память не знаю, или Хэшем, задан был конкретный вопрос, это было где-то месяц назад на сенатских этих слушаниях. Допускаете ли вы возможность, что это было фейковое покушение и что президент не был ранен? Он говорит, абсолютно. Это человек, который, как вы знаете, сейчас они концы в воду скрывают. Это человек совершенно антитрампист. По сути, до мозга костей. Он сказал, что нет, это абсолютно реальное покушение с реальными последствиями, с реальным ранением. Легким, но ранением. Так что вот судите сами.
Америка Лайт, о чем сегодня?
Америка Лайт, сегодня у нас в гостях особенный гость. Стефан Эберт, американский журналист. Завтра улетает в Америку. Сегодня он согласился прийти. Приходите, поговорим, что же на самом деле происходит в Америке. И Стефан мне признался, если бы его воля, я бы убил Трампа. Ну вот зададим ему эти вопросы.
Я к вам в 2 часа вернусь, в 3 часа у нас будет господин Мирошник, про Украину будем говорить.